Издательство «Бомбора». Океан книг.
Лео Торини. Михаэль Шумахер. 7 титулов, 1 легенда. Предисловие. Что важнее в автогонках? Человек или машина? Увлекательный вопрос, и окончательный ответ на него, казалось, был найден с развитием технологий. Прогресс выводил на первое место характеристики машины, неизбежно снижая важность вклада человека. А потом явился Михаэль Шумахер. Поначалу я считал, что этот немец просто лучший пилот своего поколения. В 60-х таким был Джим Кларк. В 70-х, после ухода Джеки Стюарта, в этой роли закрепился Ники Лауда. В 80-х Айртон Сенна и Ален Прост своей дуэлью делили сцену и фанатов. Теперь настало время Шуми. Это верный, но не полный анализ. Я постепенно начал понимать, что Михаэль укреплял свои отношения с командой, носящей имя моего отца. Я не говорю, что он величайший пилот всех времен. Сравнения разных эпох занятны, но бессмысленны. Я говорю о другом. Шуми вернул радость побед красным болидам, отдав всего себя команде, окружению, людям, которые имели удовольствие работать с ним. Он был не просто кем-то крутящим руль. Это делает его уникальным. И настало время ответить на вопрос, который я часто задавал себе с тех пор, как Михаэль начал ездить за жеребцов. Понравился бы он папе? Что думал бы о нем Энцо Феррари, как о спортсмене и человеке? Мой отец умел распознавать талант и высоко ценил профессиональное отношение к делу тех, кто рисковал собой ради любви к скорости. Значит, он был бы поклонником Шуми, и я уверен, что он охотно подписал бы Михаэля. И одновременно я полагаю, что отцу из-за его канонов понимания фигуры пилота подписать Шуми было бы непросто. Объясню. Один из последних папиных литературных трудов называется очень символично. «Гонщики, какие люди». В этой книге он описывает людей увлеченных, часто экстравагантных, иногда благородных разбойников. Почти все они в глазах обычных людей чужаки по привычкам и менталитету. Вместе с тем это было почти общее место. Ты должен был быть немного не в своем уме, чтобы ездить в Формуле-1. Так вот, Михаэль Шумахер в повседневной жизни оказался совершенно спокойным человеком. Я не знаю за ним ни чудачеств, ни невинных шалостей. Насколько он выдающийся в этой профессии, настолько он простой в повседневной жизни, не похожий ни на кого из своих предшественников. Его легенда — это легенда об обычном человеке. Пьеро Феррари.
Рита и Бруно.
1. Два адвоката. Весна 1995-го. Вот-вот начнется чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1. Специалисты уже понимают, что для Феррари нет надежд на то, что прервется воздержание, тянущееся с далекого 1979 года. Болиды француза Жана Ализи и австрийца Герхарда Бергера, пилотов компании из Маранелло, недостаточно конкурентоспособны. Джанни Аньели, адвокат, будучи в Италии и в мире олицетворением группы компаний Fiat, беспокоился. Он никогда не был влюблен в автомобили. В его спортивных пристрастиях футбол всегда занимал безоговорочно первое место. В сердце Аньели тифоза ничто не могло сравниться с Ювентусом. Но за последние 12 месяцев в Турине произошли изменения. Незадолго до этого адвокат отказался от прямого и личного участия в делах черно-белой команды. После долгих колебаний он согласился верить заботам брата Умберто семейное управление мастерами мяча. Умберто сразу же приложил руку к делам Юви. Устранил Джампьеро Бониперти, который на протяжении десятилетий был ключевой фигурой адвоката в клубе, и поставил у руля клуба людей, которым полностью доверял. Менеджера Антонио Джераудо, экс-форварда Роберто Баттегу и спортивного директора Лучано Моджи. С ними самый популярный итальянский футбольный клуб, который теперь тренировал Марчелло Липпи, вновь начал побеждать. Такое не могло не понравиться Джанни Аньели как тифозе, но с личной точки зрения его чувства были противоречивыми. Адвокат не брезговал популизмом. Он, как и многие персоны из мира политики и бизнеса, понимал, что спорт — это особенное средство налаживания связей. Он понял это в ходе бесед о более серьезных делах, когда обнаружил, что Лучано Лама, профсоюзный лидер в смутных 1970-х, верен черно-белым цветам, и это как по волшебству вдруг облегчило сложные переговоры. Сейчас, весной 1995-го, Джанни Аньели — пожизненный сенатор, отец Родины и всегдашний герой национальных успехов.
Но он понимал и то, что его отход от дел Ювентуса умножает его ответственность за другой спортивный полюс группы «Фиат» — компанию «Феррари». Со старым хозяином Маранелло у адвоката были хорошие отношения. В 1969-м они с Энцо Феррари быстро поняли друг друга. «Фиат» должен был приобрести контроль над маленькой моденской компанией, оставив основателю 10% акций и управление гоночным подразделением. Чтобы гарантировать себе собственность уникальной марки, Аньеле раскошелился на внушительную, хотя и не чудовищную сумму. К тому же оставить пирату ответственность за гонки было отличным решением с точки зрения имиджа. В случае неудачи отвечал Энцо Феррари. В случае победы позитивный эффект распространялся на родительскую компанию и на адвоката, который ее олицетворял. Некоторое время все работало именно так. В 1970-х красные изящно обеспечили себе череду побед. Ники Лауда доминировал в чемпионатах Формулы-1 1975 и 1977 годов. Южноафриканец Джоди Шектор выиграл титул в 1979-м. Такой харизматичный персонаж, как Жиль Вильнёв, канадский пилот, обладавший огромным мужеством, приумножил число фанатов-жеребцов во всех уголках планеты. Но потом все начало меняться. К худшему. Энцо Феррари, старея, безвозвратно потерял хватку. Судьба была безжалостна к команде. Жиль погиб на трассе. Попытка оживить легенду Чичо Аскари, последнего итальянского чемпиона мира в Формуле-1 1952 и 1953 годов, обернулась провалом. Иностранная конкуренция, которая с точки зрения технологий ушла вперед, указала Микеле Альборетто на его место со всем его талантом. Наконец, пират покинул этот мир. С его смертью в августе 1988 года во многих итальянцах осталось ощущение того, что легенда сдулась, и человек из Турина не сможет продолжать летопись человека из Маранелло. Некоторое время Джанни Аньелли напускал тумана в отношениях с тем, что осталось от Феррари, не слишком-то представляя себе, что с этим делать. Он отправил из Пьемонта в Эмилию полномочных представителей, гарантировал полную финансовую поддержку. И все же поражения в гонках, похожие друг на друга своим унылым однообразием, продолжались. Мысль о вхождении в историю персонажем, грустно зачехлившим национальную легенду, смутно беспокоила адвоката. Будучи раздираемым тысячью дел, он культивировал династическую гордость и сохранял совойское, то есть патриотическое призвание. «Right or wrong, my country». «Права страна или нет, но это моя страна». Так он ответил своему большому другу Генри Киссинджеру, серому кардиналу внешней политики США, когда американское правительство жаловалось на левый поворот Альдо Моро, теоретика соавтора лидера КПИ Энрико Берлингуэра по историческому урегулированию. Мог ли адвокат допустить конец легенды Феррари? Мог ли не вмешиваться, особенно с учетом того, что нюансы семейного бизнеса порядком отдалили его от Ювентуса, другого символа «Фиат» в спорте? Не мог. И осенью 1991-го он отправил своего ближайшего друга позаботиться о здоровье горцующего жеребца. Лука Кордеро ди Монтеземоло был для Джанни Аньелли больше, чем менеджером группы компаний. Говоря проще, Лука – сын, которого у адвоката не было. Сложнейшие отношения с Эдуардо, рожденным в браке с сеньорой Мореллой, усилили в адвокате желание обрести семейную фигуру, способную принимать и почести, и обязательства династии. Монтеземоло, очень похожий на Аньелли подходом к жизни, был кем-то вроде клона сенатора. Он инстинктивно воспроизводил методы и жесты адвоката, продлевая во времени символическую силу его обаяния. Так Монтеземоло оказался у руля компании «Феррари» с необъявленной, но ясной миссией – показать, что и для семьи Аньелли, и для Джанни Аньелли возвращение красных к победам особенно важно. «Если он этого не сделает, – говорил Морелли адвокат, – нам придется продать жеребцов. Я не допущу в дальнейшем потерь лица». Лука ринулся в это приключение с энтузиазмом. Его предыдущий профессиональный опыт был противоречив, но у него было большое преимущество перед эстаблишментом «Фиат». Он не считал Маранелло и «Феррари» ссылкой. В юности он уже был в Эмилии. В середине 70-х он работал у пирата спортивным директором. Знал обстановку и был счастлив восстановить связь с личными корнями. Его родители были болонцами. Монтеземоло, сколько бы ни скитался по свету, никогда не переставал считать себя эмильянцем. То, с чем он столкнулся, оказалось угнетающим. В «Феррари» не работало ничего. Ни на трассах, в Гран-при Формулы-1, ни в компании. Мировая рецессия вынудила Монтеземоло обратиться за финансовой помощью.